Радио Прага. Новости.
Президент Чехии полагает, что о легитимности референдумов на востоке Украины нельзя говорить. Уровень безработицы в Чехии снизился на 0,4%. Чешские хоккеисты проиграли Швеции. О легитимности воскресных референдумов в Донецкой и Луганской областях нельзя говорить, полагает президент Чехии Милош Земан. Тем не менее, они свидетельствуют о наличии определенных настроений русскоязычного населения. О мнении главы Чехии журналистам сообщил пресс-секретарь канцелярии президента Иржи Овчачек. Земан считает весьма важным, чтобы граждане активно участвовали в президентских выборах на Украине 25 мая, так как бойкот президентских выборов мог бы повлечь за собой победу националистических и фашистских сил. Новоизбранный президент после своего избрания должен провести переговоры с представителями русскоязычного населения, подчеркивает Земан. Референдум о самоопределении Донецкой и Луганской областей не решит проблем Украины и является нелогичным, так как продвигает идеи сепаратизма в то время, когда украинское правительство проявило готовность провести переговоры о децентрализации Украины, полагает министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек. По его мнению, следует начать дипломатические переговоры, в которых приняли бы участие представители областей, которые стремятся отделиться от Украины. Бывший министр иностранных дел Чехии и лидер партии ТОП-09 Карл Шварценберг в программе чешского телевидения, которая транслировалась в воскресенье, подверг критике умеренные санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. По его мнению, сразу после присоединения полуострова Крым к России в отношении последней должны были быть введены строжайшие санкции во избежание дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации. Шварценберг полагает, что кредит доверия Владимиру Путину снизился, так как присоединение Крыма российский президент нарушил договор, в котором Украина в 90-е годы добровольно отказалась от всего ядерного оружия и стратегических ракетных вооружений взамен гарантии своей территориальной целостности. Экс-министр также отметил, что крымский сценарий остается в силе, что подтверждают и последние события на юге и востоке Украины. Уровень безработицы в Чешской Республике в апреле снизился на 0,4% и достиг 7,9%. На бирже труда было зарегистрировано почти 575 тысяч безработных, тогда как в марте уровень безработицы составил 8,3%, а количество безработных более 608 тысяч. Снижение безработицы в значительной мере обусловлено сезонными работами, постепенным оживлением чешской экономики, а также деятельностью многих предпринимателей, обновляющих свою деятельность после зимнего перерыва. Тенденция сокращения общего уровня безработицы, по мнению специалистов, должна сохраниться и в дальнейшие месяцы. Чехия в рамках Евросоюза относится к странам с наиболее низким уровнем безработицы. В феврале уровень безработицы в стране составил 6,9%, а в Евросоюзе в среднем 10,8%. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире «Радио Прага» сегодня в программе. Что движет детьми, которые выдумывают, что стали жертвами сексуальных домогательств? Создать семью в Чехии становится все сложнее, мешают безработице и низкие зарплаты. Вас также ждет урок чешского языка и беседа на тему возможности легального приобретения марихуаны, которое уже год как официально разрешено в Чехии использовать в лечебных целях. В студии вас приветствует Антон Каймаков. Все больше детей в Чехии становятся жертвами сексуального насилия, но одновременно растет и число случаев, когда дети придумывают, что к ним приставали. Чаще всего выдумщиками движет месть или стремление произвести впечатление на сверстников. Слово Аси Чекановой.
Чем может обернуться детская ложь, прекрасно описано в фильме Томаса Винтерберга «Охота», где жизнь воспитателя детского сада после лживого обвинения ребенка превращается в ад. А вот последний громкий случай из Чехии. Несовершеннолетние школьницы обвинили в приставаниях 80-летнего учителя английского. Пенсионер получил условное наказание, дошел до нервного срыва, и лишь при обжаловании приговора выяснилось, что девочки все выдумали, хотели выделиться в классе.
Мать одной из жертв на исповеди в костеле рассказала, что ее дочь все выдумала. Священник, конечно, не имеет права придавать эту информацию огласке, но он надавил на мать, и та все рассказала следствию.
Рассказывает сексолог Радим Узел. В прошлом году чешская полиция расследовала около 800 случаев растления несовершеннолетних, что примерно на 100 случаев больше, чем в 2012 году. Точной статистики нет, но эксперты предполагают, что от 5 до 10% от общего числа зарегистрированных случаев сексуального насилия выдуманы самими детьми. Ложные обвинения распространены не только в школах, но и в семьях, где родители разводятся. Все чаще встречаются случаи, когда матери, не желающие, чтобы отец виделся с ребенком, обвиняют того в сексуальных домогательствах по отношению к общему чаду. Как рождаются такие обвинения, рассказывает судебный эксперт Людмила Марквицова.
Ребенок возвращается от отца, и мать спрашивает, что они делали. Если отец ребенка мыл, мать может занервничать и начать задавать наводящие вопросы. Ребенок ничего не выдумывает, но отвечает так, чтобы мама была довольна. И уже возникает основа для ложного обвинения отца в сексуальных домогательствах.
Психолог Людмила Черткова добавляет.
В таких случаях очень активными бывают бабушки, то есть тещи отцов. Они подают заявление в полицию и собирают доказательства того, что ребенок стал жертвой сексуального насилия со стороны отца. Бабушки, кстати, часто пристают к специалистам с расспросами типа: «А как доказать, что ребенок пострадал?»
Aby popsali příznaky, které dosvědčí, že dítě bylo skutečně sexuálně zneužíváno.
Детей, которые поют под чужую дудку, обычно удается раскусить на повторном допросе. Гораздо сложнее вывести на чистую воду детей постарше, которые лгут из чувства мести. О случае с учительницей, которую школьник обвинил в сексуальных домогательствах, вспоминает эксперт Брненского института междисциплинарных исследований Алена Плышкова.
Она пострадала невероятно в семейной, личной и общественной жизни. Они и в газетах писали. И если бы не специфическая особенность ее половых органов, которую мальчик не смог описать, против нее выступили бы и коллеги.
Выяснилась и причина такого поведения школьника. Он страдал от неразделенной любви к этой учительнице.
В Чешской Республике молодые люди все дольше живут под одной крышей с родителями, а также на более поздний срок откладывают создание собственной семьи, ну и рождение детей. Причина в недостатке рабочих мест и низких зарплатах. Отчий дом чешская молодежь ныне покидает в среднем в 25 и в 27 лет, соответственно, женщины и мужчины. Данная тенденция сохраняется уже как минимум 10 лет, значительно больше, чем, например, в 90-х годах прошлого века. Молодежи поступает в институты, но найти работу, обладая дипломом вуза, им заметно труднее. Трудовой рынок уже в достаточной мере заполнен людьми, которые владеют языками, легко приспосабливаются к изменениям графика работы и хорошо справляются с компьютерной техникой.
Ten systém, kdy vlastně se zakládaly rodiny už někdy kolem 20 let. Система, когда семьи основывались уже в возрасте около 20 лет, в тот момент сохранялась лишь в странах бывшего коммунистического блока. Сегодня мы переходим к модели, которая нормальна для стран Северной и Западной Европы. Однако наше исследование стремилось выявить иную проблему. Она заключается в том, что условия жизни молодых людей хуже. Им значительно труднее найти работу, безработица растет. Если же работа все-таки есть, то часто речь идет о иной сфере, нежели был получен диплом. Одновременно и зарплаты молодых граждан относительно ниже, чем это было 10-15 лет назад. Над этим стоит задуматься. Возможно, здесь создаются условия, которые в определенной мере препятствуют молодежи создавать семьи.
Говорит Андрей Ниволт из чешского статистического управления, проводившего соответствующие исследования. Неудовлетворительные материальные условия и проблемы с рабочими местами ведут к тому, что женщины откладывают рождение детей.
Матерям, заботящимся о маленьких детях, очень сложно вернуться на рынок труда. В стране нет возможности трудиться на полставки, плохо доступна система организованной опеки над детьми. Если же матерям удается вернуться к трудовому процессу, то риск потерять свое место значительно выше. Наши аналитические материалы однозначно доказывают, что у матери с маленьким ребенком в возрасте от 25 до 39 лет риск оказаться в категории безработной в 3 раза выше, чем у женщины бездетной.
Результат таков, что первым ребенком чешские женщины на сегодняшний день, по усредненным данным чешского статуправления, обзаводятся в 28-летнем возрасте. Два десятилетия назад средний возрастной показатель первых родов у женщин составлял около 20 лет. Министр труда и социальных дел Михаила Марксова-Томинова признает, что политику чешского государства, касающуюся семьи, уже длительное время нельзя назвать удовлетворительной.
Так jedno z naprosto stěžejních opatření, které tady chybí, také dlouhodobě.
Длительное время в стране ощущается нехватка мест в дошкольных детских учреждениях. Мы подхватили предложение наших предшественников в данном вопросе, и ныне депутаты обсуждают поправку о детских группах. Данная мера позволит в некоторых случаях компенсировать нехватку мест в детских садах. Однако главным планом правительства все равно является расширение сети детских садов. Каждый год регистрируется порядок 50 тысяч заявлений на зачисление в детсады, которые невозможно удовлетворить. В программной декларации правительства также есть обязательства по созданию специальной комиссии по семейной политике. Одной из принципиальных мер, которая ныне используется и должна использоваться более активно, является поддержка работодателей, которые предоставят возможность трудоустройства на полставки родителям, воспитывающим маленьких детей.
Активной политики заместнанности, где такие заместнаватели достанут подпору.
Ну а сейчас урок чешского языка с Ольгой Васенкевич. Давайте говорить по-чешски.
Здравствуйте, мои лучшие на свете ученики! Я, как всегда, несказанно рада вас видеть, или, точнее говоря, вещать исключительно для вас и исключительно полезные вещи. Вот призадумалась я на днях, а что, если в один прекрасный день у меня иссякнет запас красноречия или, еще того хуже, запас прекрасных чешских выражений? Что тогда? Как же наши прекрасные встречи по понедельникам? Ведь уже мы так хорошо друг друга знаем, прямо как старые друзья. Кстати, помните, что чехи, если друг друга знают очень хорошо, то используют для этого странные выражения. Например,
«знать на лиц, а на рубе».
«Знать на лицевую сторону и наизнанку», скажут они про старого знакомого. А вот если кто-то, наоборот, известен поверхностно, то в Чехии это называется знакомством из скорого поезда.
«Знать за рихлику».
«Знать из скорого поезда». Ну, это смотря, куда на этом поезде ехать. Вот так прокатишься с кем-нибудь по Транссибу, будто всю жизнь знакомы. А бывает и такое, что кого-то в лицо знаешь, а лично с ним не знаком. Тогда чехи считают, что человек известен вам от зрения или от видения.
Знат от видения.
Кстати, случалось ли вам знавать людей, которые в некоторых жизненных ситуациях переставали знать себя? Оказывается, в Чехии существует и такой феномен. Обычно это происходит с некоторыми людьми, когда они хорошенько разозлятся.
Když se rozlobí, tak se nezná.
Когда он разозлится, он себя не знает. Кстати, вспомнила, что и у нас есть нечто подобное. Не помнит себя от злости, скажем мы. Даже не знаю, что лучше, не знать себя в принципе или забыть себя. Так или иначе, даже если человек пришел в такое состояние, что себя не знает или не помнит, он должен вести себя пристойно. Например, не использовать непотребные выражения и громко не кричать. А то так недолго и в ответ что-нибудь услышать. Чешское, странное. К примеру,
Drž zobák.
Держи клюв в дословном переводе. Для хорошо воспитанных людей объясню, что под клювом в данном случае подразумевается рот, который рекомендуют держать на замке. Кстати, иногда бывает, что люди впадают вот в такое яростное состояние в алкогольном опьянении. Тогда нет лучшего лекарства, чем крепкий и здоровый сон. Стоит человеку покрепче вздремнуть, и ярость как рукой снимет. Между прочим, когда человек спит крепким сном, мы считаем, что он спит как сурок. Признаться, я ни разу не видела спящего сурка. Зато в Чехии беспробудный сон называется сном удода. Так они и говорят.
Спи, как удудек.
Спит, как удод. На этом я буду с вами прощаться и желать вам прекрасных удодьих сновидений. Ну или сурочьих. Решать только вам.
Вот уже более года в Чехии существует закон, разрешающий использование марихуаны в медицинских целях, а именно ее продажу в аптеках по рецептам врачей. Но хоть закон официально и действует, на практике он до сих пор не начал работать. В студии Кирилл Щелков.
Тема дня.
Многие люди считают, что в Чехии принят закон о легализации марихуаны. Это не так. Речь идет не о легализации марихуаны, а об использовании ее чисто в лечебных целях. Людям, которым мы разрешили покупать лечебную траву в аптеках, должны быть поставлены соответствующие диагнозы и выписаны рецепты. Рецепт на траву может выписать узкий круг врачей, к примеру, неврологи или онкологи. Траву человек оплачивает из собственного кармана, медицинское страхование не покрывает ее приобретение. Государственный комитет по контролю над лекарственными препаратами установил на марихуану явно не низкую цену – 1 грамм 12 евро. Существует и лимит – не более 30 граммов в месяц на человека. Также рецепты на марихуану должны быть электронными, а не классическими, выписанными врачом от руки или распечатанными на принтере. Электронные рецепты в Чехии мало распространены. За год в стране выписывается около 70 миллионов классических рецептов и только более полумиллиона электронных. Да и далеко не все врачи и аптеки имеют оборудование, позволяющее выписывать и принимать такие электронные рецепты. В Чешской Республике не было и пока нет своих компаний, выращивающих траву. Весь товар импортный, голландский и израильский. Этим многие объясняют и дороговизну марихуану. И хоть теоретически уже можно купить импортную траву, на практике она появилась только в паре аптек республики. Многочисленные бюрократические препоны не позволяли доставить в Чехию и из Израиля и Голландии нужный объем товара. Ожидается, что в ближайшие недели государство выдаст лицензии некоторым чешским фирмам на выращивание марихуаны. Сколько будет таких компаний, пока неизвестно. Предполагается, что около 10. Государственный комитет по контролю над лекарственными препаратами обязуется выкупить у фермеров весь их товар, чтобы он не попал на черный рынок. Цена, по которой государство купит траву и перепродаст ее аптекам, также устанавливается комитетом по контролю над лекарственными препаратами. То есть государство пока выбирает подрядчика по выращиванию марихуаны исключительно по критериям качества, опыта ведения фермерского хозяйства, безопасности полей и плантаций, чтобы туда не могли проникнуть воры. О тендере, какой производитель предложит более низкую цену, речи пока не идет. Некоторые противники закона выдвигают аргумент, что государство потратит слишком много денег на покупку марихуаны, и далеко не факт, что оно сможет продать весь товар. Получается, республика потратит впустую бюджетные деньги. Однако, как выяснилось, предполагается, что годовая сумма, заплаченная всем производителям марихуаны, составит примерно 150 тысяч евро. По сравнению с суммами, вращающимися в других государственных проектах, это смешные деньги. О законе, разрешающем продажу марихуаны в аптеках, мы говорим с двумя бывшими политиками, являющимися по профессии врачами. Это бывший мэр Праги, психиатр Павел Бем, и бывший депутат парламента, терапевт Борис Частный. Павел Бем не просто врач, он специалист по лечению людей от наркотической зависимости. Поэтому его мнение о том, нужен ли вообще такой закон, особо интересно.
Так я 100% присвящен, что закон, конечно, злепší.
Я на 100% уверен в том, что закон улучшит не только состояние тех пациентов, которые тяжело больны, умирают и испытывают страшные боли, но и поможет в лечении людей, кто не находится в критическом состоянии. Ведь марихуана не только избавляет от боли, в ней содержится и несколько алкалоидов, то есть непосредственно лечебных препаратов. Я за этот закон, но не могу назвать его действующим. Таким он станет только тогда, когда благодаря нему состояние многих больных улучшится.
Teď tuto chvíli nefunkční, ale až funkční bude, tak stav pacientů zlepší.
Ну а что думают наши гости относительно того, стоит ли страховым компаниям покрывать лечение марихуаны? Почему они этого не делают? Слово Борису Счастному.
Они ani nemohou v tuto chvíli, jednak je to dáno tou vyhláškou.
Они и не могут этого делать по распоряжению правительства. Существует такое постановление, что страховые компании не имеют права покрывать лечение марихуаной. С этим надо что-то делать, менять правила. Вообще менять нужно многое. К примеру, сильно расширять группу врачей, которые могут выписывать марихуану. Я говорю о специализации. Например, сейчас рецепты на траву не могут выписывать дерматологи и офтальмологи. Это неправильно, это нужно изменить. Далее нужно решать вопрос, можно ли выписывать траву пациентам моложе 18 лет. Надо провести дискуссию о максимальной дозе в месяц. Сейчас она составляет 30 граммов. Это очень мало, и этого недостаточно. Ее надо повысить хотя бы до 70-120 граммов в месяц.
Проблема určitě potvrdí, že ta nastavená dávka maximální na 30 граммů není dostatečná.
Кстати, во время принятия закона о разрешении использовать марихуану в лечебных целях, Борис Частный, возглавлявший тогда комитет парламента по здравоохранению, голосовал против. Сейчас он говорит, что придерживался такого мнения не потому, что выступает против марихуаны как лекарства, а только в связи с тем, что закон был недоработан, принят наспех и несет множество проблем и споров. Бывший мэр Праги, врач Павел Бем, до сих пор помнит, что Борис Частный выступал против закона.
Přítel pan doktor Šťastný, který byl jedním z mála oponentů tohoto zákona v poslanecké sněmovně.
Já очень рад, что доктор Šťastný, один из немногих жестких оппонентов закона, который голосовал против, наконец осознал, что марихуана поможет людям, а не навредит. И я согласен с ним, что это глупость, что только узкая категория врачей может выписывать рецепт. У больного экзема, сильные боли, никакие лекарства не помогают, а дерматолог не может выписать марихуану. Что касается споров о том, стоит ли страховым компаниям покрывать лечение травой, то общество должно понять и осознать, что марихуана – очень дешевое лекарство. Приведу пример. У человека последняя стадия рака. Он страдает, врачи спасают его от боли. Страховая компания оплатит ему лекарств на сотни тысяч, а то и миллионы крон. А если это будет марихуана, то будут уже не сотни тысяч или миллионы, а десятки тысяч. Это абсурд, что страховые компании не оплачивают марихуану. Откуда у человека с пенсией по инвалидности в 400 евро деньги, чтобы самому платить за траву? Нет у него таких денег. А страховые компании платят за дорогое лечение, но не хотят платить за дешевое. Этот вопрос должен быть решен путем здоровой дискуссии между государством, страховыми компаниями, врачами и пациентами.
Uvědomte si, že tu drahou léčbu stát platí, tu levnou léčbu stát platit nechce.
Когда специалисты говорят об использовании марихуаны в лечебных целях, то они любят сравнивать Чехию с Израилем. Похожие законы, примерно такая же численность населения и уровень жизни людей. В Израиле лечебную марихуану используют примерно 10 тысяч человек. Поэтому предполагается, что когда этот рынок разовьется и в Чехии, а цены на траву станут общедоступными, то в республике лечиться при помощи марихуаны будет примерно столько же людей. Некоторые уверены, что за принятием закона об использовании марихуаны в медицинских целях стояло мощное лобби, почти что наркомафия. Что об этом думает Павел Бэм? В Чехии много нарколоббистов?
Я нигде и никогда такого лобби не видел. Лоббирование может быть там, где есть какой-то бизнес. А этот бизнес в настоящее время является виртуальным, в реальности его нет. Все говорят о каких-то миллионах или миллиардах. А кому был смысл лоббировать закон? Страховым компаниям? Нет, они не удел. Государству? Они боятся, что купит больше марихуаны, чем нужно, и будет обвинено в растрате. Поэтому государство тоже ничего не лоббировало. За марихуану тяжело больные люди платят сами. Вы думаете, что они объединились, провели собрание и стали лоббировать? Это бред. В Чехии ведь ситуация абсолютно дикая. Нужно уговаривать врачей, просить их выписывать рецепты, бороться с идиотскими распоряжениями Минздрава. И еще как-то мотивировать и убеждать производителей, чтобы они согласились выращивать марихуану. Где тут бизнес и прибыль? Это не бизнес, особенно если сравнивать с многомиллиардными оборотами фармацевтической промышленности.
Ve srovnání s tím megabiznesem, který ve farmaceutickém průmyslu v medicíně dnes je. Takže to nikdy nebude.
Борис Частный, в отличие от Павла Бэма, уверен, что со временем рынок по производству лекарственной марихуаны может стать таким же мощным, как и фармацевтический, со своими лоббистами, коррупцией, нарушением законов.
А так это все-таки логично, это развивающийся сегмент торгу.
Так это же логично. Сейчас это развивающийся сегмент рынка, который с каждым годом будет становиться все более привлекательным. Чем больше о лечебной марихуане станут говорить, положительно отзываться о ее эффекте, тем больше пациентов попросят врачей выписывать им марихуану. Если врач откажется, пациент выберет другого доктора. Поэтому врачи не захотят лишаться пациентов и пойдут им навстречу. А когда страховые компании станут оплачивать марихуану, а рано или поздно это произойдет, и люди не будут отдавать за нее деньги из собственного кармана, то этот рынок станет очень успешным. Именно поэтому необходимо, чтобы Государственный комитет по контролю над лекарствами обязали проводить открытый конкурс среди производителей на самые низкие цены.
Нутности наставений транспарентней ценовой соутежи.
Интересно то, что уже сейчас среди кандидатов, желающих поставлять марихуану государству, есть не только классические фермерские хозяйства или коммерческие структуры, но даже высшие учебные заведения. Фармацевтический факультет университета города Градец-Кралово уже подал заявку на участие в конкурсе. Во-первых, университету нужны деньги. Во-вторых, студенты и аспиранты могут производить куда более качественное лекарство, чем фермеры, выращивавшие до этого морковь или картофель. Вот что говорит декан факультета Александр Грабалок.
Так, máme botanickou zahradu, máme momentálně dokonce nevyužívané.
У нас есть свой ботанический сад, есть свои неиспользуемые теплицы. Везде высокий уровень безопасности. Посторонние не проникнут, ничего не украдут. И что самое важное, у нас работают специалисты. Качественная научная база, оборудование, знания. Все это очень важно для того, чтобы производить качественные наркотики.
Абихом додали квалитнее стандартизованную дрогу.
Политики, врачи, общественные деятели и пациенты клиник уверены, что простаивающий год с лишним закон заработает очень быстро. Одной из причин того, что лечебная марихуана была недоступна, специалисты считают то, что бывший министр здравоохранения Леош Гегер не просто не любил закон, а делал все, чтобы он не действовал. Оппозиционные в то время социал-демократы критиковали поступки министра и издаваемые им распоряжения, возмущались высокими ценами на марихуану и требовали, чтобы страховые компании оплачивали лечение травой. Сватоплук Немечек, боровшийся за то, чтобы марихуана стала доступна каждому больному человеку, стал новым министром здравоохранения и пообещал, что в течение нескольких недель закон заработает и спасет множество человеческих жизней.
Вот и все на сегодня. В студии Радио Прага с вами прощается Антон Каймаков.